Ник Перумов. Миры упорядоченного. Земля без радости. Хроники Хьорварда. Земля без радости. Весь мир сошел с ума, чума повсюду, и в ней повсюду буйные пиры. Адольф Галланд. Пролог. По залитой кровью траве смертного поля шли семеро. Четверо мужчин и три женщины. Все были измучены, мужчины вдобавок изранены. Они не знали, кто бился здесь, в этой реальности, чьи рати сошлись на поле боя и кто победил. Они оказались здесь случайно. «По-моему, это Белоста», — нарушил тягостное молчание один, высокий и светловолосый, со странными белыми глазами без зрачков. Они казались заполненными чистым белым пламенем. Грудь у мужчины была разворочена, и непонятно было, как он ухитряется идти с такими ранами, как ни в чем не бывало. «Белоста!» — эхом откликнулся низкорослый, смуглокожий крепыш. «Ты прав, брат. Это она. Я узнал».
«Мир демонов!»
— низким грудным голосом произнесла молодая женщина. Крепкая, коренастая, широкобедрая.
«Я бывала тут. И даже кое-что позаимствовала».
«А чья это идея отправиться сюда?» — вновь задал вопрос белоглазый. «Похоже, мы все подумали в тот миг об одном и том же», — усмехнувшись, ответил смуглый.
«И стали почти что людьми», — брезгливо проворчала женщина.
Вторая спутница, тонкая, словно растущий побег, с копной непокорных соломенного цвета волос, по-прежнему хранила молчание. «Это ничего, Ятана», — смуглолицый положил руку на плечо говорившей. «Могло быть гораздо хуже».
«Да и никакими людьми мы не стали», — вступил в разговор еще один, высокий и черноволосый, с быстрыми, порывистыми точно ветер движениями. «Разве ты не чувствуешь, сестра?»
«Да, Ямбрен, людьми мы не стали», — подхватил огненно-глазый, и это внушает надежду.
«Красиво говоришь, брат Ямерт», — отозвался Ямбрен. «Тогда, помнится, ты не счел нужным обратить внимание на кое-что. И вот мы все здесь и говорим словами, и принуждены идти, а не лететь, и для нас закрыт астрал».
Вместо ответа Ямерт остановился и пристально взглянул на недальний холм, лысый и каменистый. Склоны тотчас же охватило бушующее пламя. Еще миг, и оно опало, повинуясь слабому движению брови хозяина.
«Не думай, будто меня убедят твои фокусы, братец», — тихо произнесла светловолосая спутница, на вид казавшаяся самой юной. «Хватит огня и крови. Я не участвовала в той войне и хочу вернуться».
Все остальные замерли, изумленно уставившись на говорившую.
«Ты сошла с ума, Елини», — медленно проговорила Ятана. «Вернуться? Куда и кем? И главное, под чью власть? Этих выскочек-узурпаторов?» «Мне плевать на них», — резко бросила Елини. «Пока вы стенали и охали, я попросила кое-кого, и моя просьба была исполнена. Мне назначили испытание. Я ухожу. Ятана и вы, братья, прощайте. И если окажетесь по-настоящему мудры, вы не станете мстить».
«Что она такое несет?» — взорвался Ямбрен.
«Прощайте», — повторила Ялини.
Шагнула вперед, молитвенно вскинула руки и растаяла в воздухе. А на месте, где она только что стояла, прямо из разверзшейся бездонной пустоты, насмешливо взглянули на ошеломленную шестерку два очень странных зеленоватых призрачных глаза, о четырех зрачках каждый. Посвящаю моей жене Ольге. Часть шестая. Глава первая. Стылая зимняя ночь.
Хрустальные огоньки звезд кажутся нацеленными в тебя злыми, несущими смерть оголовками стрел. Вдохнуть невозможно. Мороз обжигает горло. Низко-низко над замершей, словно от страха, землей мчатся подгоняемые незримыми бичами бешеных ветров обезумевшие дикие тучи. Из распяленных косматых тел опускаются вниз темные воронки, хоботы смерчей, будто облака жадно сосут из земли остатки с таким трудом сбереженного тепла. Стылая зимняя ночь. Нет спасения ни в лесу, ни в поле, и даже огонь не защитит, напротив, предаст, подманив к твоему ночлегу неотвратимую смерть. Все живое, все оставшееся в этих краях уже давно забилось в логовище. Неважно, берлога ли это под корнями вывороченной сосны или обнесенный чистоколом хутор. Кто не успел, того к утру не станет. Таков закон, такова плата. С нею все согласны. А которые не согласны были, попытались когда-то, говорят, драпать на юг, да только все на костяных холмах изгинули. Собственно, с тех пор гряду и прозвали Костяной. Черепа да ребра до сих пор ветер по увалам катает. Никто не ушел, старуха смерть своего не упустит. Стены хором сотрясаются под напором ветра. Сотрясаются, несмотря на два слоя бревен и торфяную подушку между ними. По углам уже разлеглась изморось, хотя в обеих печах и предверном очаге вовсю исходит синим огнем гномий горюч камень, за немалую цену и с великим риском, доставленный летним водным путем с гор Аран-Ашпаранга. Дальние горницы и светлицы давно покинуты. Вся большая семья от мала до велика здесь, возле громадных печей. За перегородкой скотина, ей тепло нужно не меньше. А коли падет корова или, скажем, дойная лосиха, считай, половина ребятишек до весны не дотянет. В просторной избе тихо. Только негромко позвякивают Влад струны на старом гореке в руках старика Фиорга. Один он умеет отогнать, пусть ненадолго, гнетущую тоску этих ночных часов, когда снаружи вовсю ярится буря, а это значит, что орда вновь вышла на большую охоту. Фиорг начинает песню. Она тягучая и протяжна, эта песня. Голос старика дребезжит и срывается, однако его все слушают, затаив дыхание. Он один умеет оживить горек. А люди крепко помнят былое пророчество, что за немалые деньги изрек проходивший мимо странствующий эльф-гадатель. Доколе звучит горек, дотоле стоять стенам Аргниста. Аргнист — это хозяин хутора. Сам он не здешний. Был когда-то сотником королевского войска, служил на юге, в самом зеленом Галлане, где болтают море, даже в лютовьютне не замерзает. А сюда попал, когда двинул его величество полки на Орду, думая покончить дело одним махом. Да только и сам тут остался, и войско его почти все здесь полегло. Аргнист уцелел чудом, а назад пробиться уже путей не было. Однако мужик оказался не из хилых, сумел к людям выйти, а потом и хозяйством обзавестись. Ну а за защитником дело не стало.